Ну что ж, зачем мы каждое воскресенье здесь? Давайте набросаем список правильных и неправильных ответов. Федь, зачем ты приходишь сюда? Пообщаться, укрепляться, прославлять. Ты все ответы прям выдал, все глаголы прям. Свет, зачем ты? Служить, Свет приходит. Елена, зачем ты с Аделиной приходишь сюда? Чтобы дети познали Бога. Спасибо вам большое, родные. Мы продолжаем цикл проповедей, который соотносим с очень таким большим куском, который тяжело проглотить за раз, чтобы не поперхнуться, поэтому мы разбили его на маленьких 8 частей. И сегодня, кажется, часть 6, если я не ошибаюсь. А первый месяц мы с вами говорили о том, что такое чтить Бога, что такое поклоняться Богу. И мы с вами плавно несколько воскресений назад перешли к тому вопросу, что же является ученичеством для нас. Коль уж так об этом ярко и насыщенно говорит Новый Завет. И сегодня я хочу проповедовать о сердце великого поручения. Я надеюсь, что тот, кто не знал, теперь узнал, что у великого поручения есть сердце. Иногда оно бьется, иногда оно бьется учащеннее, а иногда оно кровоточит. Это уже было много лет назад, когда я влюбился в свою будущую жену. Я не переставал думать о ней. И где бы я ни находился, сидел на лекциях, стоял в очереди в магазине, приходил в церковь, общался с друзьями. Я часто вспоминал о Насте, об этой восхитительной девушке. Она и сейчас восхитительна. И знаете, я разговаривал с ней в своих мыслях, и читая Писание, я открыл для себя такую мысль, что вот именно таким образом, постоянно поддерживая вот эту связь, я пребывал в ее любви. И это то, что Бог просит меня через Христа пребывать в его любви, то есть постоянно поддерживать эту связь со Христом. И жизнь, основанная на поклонении, я вывел для себя такой тезис, это просто влюбленность в Иисуса Христа. Я понимаю, что это может быть тяжелый тезис для многих из нас, все время говорю, может быть, для мужчин тяжелый тезис, да, влюбленность в Иисуса Христа, но это так. Итак, жизнь, основанная на поклонении, это просто влюбленность в Христа. Поэтому влюбленность в Христа, это означает почитание Бога. А я специально это повторил, потому что это первая истина, на которой стоит наша церковь, на которой мы базируемся. И это истина, на которой стоит жизнь каждого из нас в отдельности. А я прихватил с собой крестик, который мне кто-то привез в подарок, и хотел предложить вам или подарить такую аналогию, что почитание Бога – это вертикаль этого креста. Это отношения, устремленные ввысь. Это отношения Бога и нас с двух сторон. Мы чтим Бога вот этой вертикалью. Однако почитание Бога не может свестись просто к каким-то, знаете, ежедневным, сухим, религиозным, изжившим себя нормам. Оно не может свестись к толдычению. Мы чтим Бога, мы чтим Бога, мы чтим Бога. Мы можем читать это с экрана, на каких-то баннерах, там где-то в церковной рассылке. Мы чтим Бога. У всего этого должна быть плоть. Все эти слова должны одеться плотью. Потому что, чтя Бога как Бога, мы с последовательностью приходим к Его Слову, к которому мы сейчас и обратимся. Поэтому прошу вас полистать свои электронные бумажные гаджеты и открыть 28 главу, последнюю главу Евангелия от Матфея. И давайте мы прочтем. К сожалению, мы не сможем это сделать в большом контексте, но мы прочтем эти последние слова, которые появятся сейчас на экране. 11 учеников отправились в Галилею на гору, куда велел им прийти Иисус. И увидев его, они упали перед ним на колени, хотя некоторые засомневались. И Иисус подошел и заговорил с ними. И он сказал, мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите все соблюдать, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира. Господь, мы поклоняемся Тебе здесь и сейчас. Для нас это Твои слова – это императив. Это руководство к действию, это руководство к жизни. Мы ищем, на что опереться нам в нашей жизни, Господь. Мы ищем оправдание нашей жизни, нашему смыслу. Господь, возможно, мы можем опереться на эти слова. Даруй нам уразумение сегодня, пусть Дух Святой руководит нашими сердцами и нашими мыслями. Помоги нам не витать в облаках, помоги нам сконцентрироваться на Тебе и на Божьем Слове, которое очищает нас от всякого греха и делает нашу жизнь красивой и наполненной Тобою. Пусть будет так. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Звучит радикально, правда? Звучит по-сектантски, звучит агрессивно. И может быть церковь где-то, особенно в средние века, как мы их обычно называем, века темные, очень буквально восприняла эти слова и почему-то решила выжигать, вырубать целые народы и таким образом приобщать их к любви Христа. Но это такой стиль. Да, вот стиль ухаживания, да, такой бывает у мужчин. Вот некоторые, может быть, из нас или наших знакомых так добивались своих будущих жен, когда они сопротивлялись. И готово. Итак, если наше поклонение связано с Божьим Словом. Давайте мы тогда проверим себя. Пусть это будет лакмусовой бумажкой. А проверка состоит как раз вот в этих словах, которые я хотел сегодня вам предложить. «Ступай воспитывать Христу учеников». То есть это вторая со всей неизбежностью, вытекающая из первой истины, на которой стоит наша церковь. Друзья, мы действительно верим, что миссия – это сердце Иисуса Христа. Миссия Бога в мире – это сердце Иисуса Христа. На протяжении всех веков. Друзья, и это горизонталь. Если мы хотим, чтобы что-то получилось, то на вертикаль нужно обязательно наложить горизонталь. В противном случае ничего не получится. Это как раз процесс. Горизонтальный процесс, потому что мы не можем идти туда, мы можем идти влево, вправо, вперед, назад, для того, чтобы помогать людям становиться учениками Иисуса Христа. Так что же такое воспитывать Христу учеников? Зададимся таким практическим вопросом. То есть, что такое ученичество, что такое христианское ученичество? Потому что, слыша об этом много раз, все-таки хочется дальше больше дать конкретики. Я сформулировал это в таких нескольких простых словах, 5-6. Суть ученичества является участие в миссии Иисуса Христа. Причем под миссией я подразумеваю очень широкий такой охват, потому что многие из нас, может быть, никогда никуда не поедут. Многие из нас останутся в своих домах. Не хочу на этой теме останавливаться очень подробно, но лишь очень коротко заострить, что даже оставаясь в своем собственном доме, в своей собственной стране, в своем собственном городе, мы можем заниматься этим процессом и участвовать в миссии Иисуса Христа. Друзья, у Христа была миссия в этой жизни. Аминь. Когда Христос пришел, у него была какая-то миссия? Или он пришел погулять? Или он 30 лет просто... там перекладывал камни, строгал доски, пришел посмотреть Иерусалимский храм. У него была миссия. Простую логику хочу вас вести шаг за шагом. Если мы являемся учениками Христа, получается, что и у нас в этом мире, если мы ученики Христа, да, значит и у нас есть какая-то миссия в этом мире. Соответственно, мы пришли в этот мир с миссией. Соответственно, у нас есть некая цель, некий смысл, некое определение, некая категория, которая оправдывает нашу жизнь и придает нам какой-то дополнительный, вышестоящий или сверхъестественный, спускающийся с небес смысл. Если мы ученики Христа. На латынском языке «миссио» как раз и означает «посылка» или «отправление». Но не та самая посылка, да, которую мы... получаем где-нибудь на почте. Хотя, почему бы нет? Может быть, это дополнительный смысл. Может быть, мы с вами как церковь являемся посылкой в этом мире. Главное, чтобы это не была бомба замедленного действия, да? Вот эта посылка. Чтобы это было что-то такое позитивное. Давайте посмотрим на слово «потребление» в Библии синонимичного ряда «христианин», «святые», «верующие» и «ученики». Посмотрите, что слово «христианин» используется в Писании всего 3 раза. Вы знаете, да, что это вначале было такое обзывательство, такая насмешка над христианами, когда их так называли. Сегодня мы это позиционируем, сегодня это во всех там учебниках. Вот. А раньше бы, там, не знаю, если бы сейчас кого-нибудь взяли бы и назвали бы там ильдаровцы, шакировцы, да? Но это бы звучало как рязановцы. То есть там у Рязанов 10 человек там где-нибудь в отряде, вот секта рязановцев. Это звучало как насмешка. Святые употребляются 69 раз, в Писании верующие меньше, 28. И только лишь ученики употребляются 269 раз. Кто-нибудь верит в это? Вот эльф не верит и правильно делает. Поэтому у него домашнее задание к следующему воскресенью перечитать Новый Завет и сосчитать, сколько раз употребляется слово ученик. Посчитаешь и доложишь, хорошо? Позвольте обозначить проблему сегодняшнюю. Мне кажется, что большинство служителей разделяют сегодня мнение о том, что самая большая слабость современной церкви... А давайте я спрошу вас, на ваш взгляд, какая самая большая слабость современной церкви? Церкви в Москве. Просто идеи. Эгоизм, материализм, гордость, толерантность проблема, да? Вам надо в средние века, кто сказал? Так, что еще? Что? Занятость, суета, смешение приоритетов. Я соглашусь, наверное, со всеми этими вещами. Но вполне возможно, ключ ко всему тому, что мы назвали, мне почему-то кажется, что это правда так, состоит в том, что сегодня, я бы не боюсь сказать, даже миллионы членов церквей и прихожан являются зрителями в наполненных пустых или полупустых залах. Это большая слабость современных общин, разных конфессий. Люди приходят на представления, на театральное шоу, на, может быть, скучное, надоевшее богослужение, но так я привык. Миллионы людей никак не задействованы в поместных общинах, только как в роли зрителей. И что самое, может быть, страшное, что эти люди не видят в этом ничего странного и ничего страшного. Я бы хотел сейчас представить вам Аню Чигилейчик, так неожиданно, да, вот эту красивую девушку, и сказать о том, что... Встань, пожалуйста, покажись народу. Вот это Аня Чигилейчик, на всякий случай. Сейчас я вам скажу, почему я ее поднял так неожиданно. Я с ней даже не договаривался, чтобы у нее сердце застучало быстрее. Дело в том, что Аня недавно взяла на себя труд по помощи всем нам, особенно людям, которые еще не совсем вовлечены в тело парадигмы, для того, чтобы помочь вам интегрироваться, воцерковиться, почувствовать и быть парадигмой через служение друг другу. Поэтому некоторые из вас уже получали от Ани письма. Кто-то может махнуть рукой? Кто-то письмо от Ани получал? О, Аня. Видишь, ты работаешь, значит. Мы проверяем, как это происходит. Вот. Вы не пугайтесь, если вы будете письма получать дальше от Ани, потому что ее как раз задача в том, чтобы помочь вам увидеть эти какие-то клеточки, ниши в церковном теле парадигма и интегрироваться туда. Будет-таки какая-то команда служения, будет-таки какая-то домашняя группа. Поэтому, Анечка, спасибо тебе большое за это служение. Мы двигаемся дальше. Итак, если большой слабостью современной церкви является то, что мы с вами как зрители приходим и уходим, то следующий вопрос. Что с этим делать? Что делать с нами, тысячами, миллионами, ну где-то забитых бытом, экономикой, зарабатыванием денег? Как нас вытаскивать из этих ракушек? Безусловно, это не так-то просто. Безусловно, это не так-то просто. Потому что когда мы считаем с вами великое поручение, то обратите внимание, у меня сейчас нет времени, к сожалению, на этот диалог, хотя мне так очень бы хотелось бы, то первое, что приходит в голову, во всяком случае, всегда приходило в мою, когда я читаю великое поручение, что речь в нем идет о благовестии. Правда? О том, что вот сейчас пастор снова мне в очередной раз скажет, что вот нужно идти за пределы этой библиотеки, рассказывать людям о Христе, о жизни с Богом, о примирении, о прощении, о любви, о смысле и так далее. Это так, но не совсем. Я хотел бы коснуться этой темы довольно подробно. В великом поручении речь не идет о благовестии. И я хочу, чтобы, если кто-то из вас фиксирует, А вот когда мы побывали в Бразилии, мы увидели, что люди на проповедях сидят и пишут. Представляете? Они не просто говорят, что они приходят в церковь послушать проповедь, они еще хотят ее применять, поэтому они записывают, чтобы чего-то не забыть. Мне кажется, благочестивая привычка. Так вот, речь в поручении не идет о благовестии. О чем там речь? А речь там, друзья, идет о качестве. Тот, кто жил в советские времена, помнит, да, на некоторых упаковках такие значки, называется «знак качества». Там такой был рисуночек. Так вот, речь в Великом Поручении идет о качестве. О каком качестве идет речь? О качестве основного церковного продукта. Простите за это такой бизнес-сленг. О качестве церковного продукта. Потому что если мы и говорим на этом языке, то мы констатируем с вами, что у церкви, это не бизнес-организация отнюдь, но у церкви тоже есть некий продукт. И этим продуктом является зрелый, воспитанный в вере и утвержденный во взаимоотношениях с Богом ученик. Поэтому если мы говорим о повышении качества церкви сегодня, то оно не может повышаться количеством людей, закрывающих своими красивыми телами эти красные пятна перед моими глазами. Понимаете? Даже бы если эти красные пятна были бы заполнены все до самого предела, и не было бы красного видно вообще, это еще не означает, что это нормально функционирующая и здоровая церковь. Отнюдь. Даже если сюда набежит еще больше людей, и они усядутся на этих вот широких подоконниках, а потом будут стоять где-нибудь там в проходах, это не означает, что парадигма – замечательная община. Почему? Я думаю, что вы догадались. Если сегодня церковь наполняется по принципу кинотеатра, театра или хорошего ресторана, это еще не означает, что церковь – это церковь. Потому что если сегодня диджей Эльф предложит нам какую-нибудь мега-развлекательную программу, а он вам нравится, и его творчество вам нравится, вообще вам нравится хип-хоп, и вы ради этого здесь, а вы же ради этого здесь, правильно? Ради хип-хопа? То тогда вы приведете с собой еще много людей. А Леша Корнилов или, ну ладно, пусть будет Леша Корнилов, он приготовит такое угощение, такие суши, такие роллы, такую пасту, и все это фри, бесплатно, и каждое воскресенье, и до конца 2013 года. Вы можете себе представить, что здесь будет? Я вас уверяю. А еще мы повесим 15-20 баннеров вокруг Кремля, прямо здесь, вокруг библиотеки, и скажем, что здесь происходит каждое воскресенье по поводу хип-хопа и роллов. И стейков, вот да, подсказывает Леша мне. Потому что на роллы сегодня не клюют. На стейки, да, Леш? А Кирилл в конце еще подарит всем по большой хорошей гитаре в конце богослужения, да? Гибсон. За счет церкви, да. За счет тех, кто пришел сюда. И все, понимаете? И ученичеству... Ученичество состоялось. Все народы пришли сюда. Все языки, все племена. Не суть важно, что они пришли сюда поесть, развлечься, потусоваться. Нам может показаться, что миссия выполнена. Друзья, о другом качестве говорит Христос. Продукт церкви – это ученик. Продукт церкви – это качественный ученик. Это не просто человек такой, пришел, послушаю, потом перешел дорогу, сел перед телевизором и слушает там дальше говорящую голову. Поэтому мы с вами, к сожалению, давайте уж будем искренне как христиане, включим себя в эту категорию. Мы как церкви принесли на жертвенный алтарь сегодня заповедь о качестве. Почему? Потому что в предпринимательском мире мы живем, и потому что все эти вещи, да, мы шаблоны переносим на свои общины. И мы стали заложниками вот этой фастфудовской философии, на мой взгляд, конечно, неприменимой в церковном домостроительстве, чтобы было вкусно и быстро. Как из обыкновенного человека сделать зрелого ученика Христа? И вот, там, допустим, Миша Александр возьмет и напишет книжку. Да? «Зрелый ученик Христа за 2,5 дня». Бфф, бестселлер на христианских рынках. Все, все книжные магазины порваны. Потому что там бестселлер, как за 2,5 дня сделать из обыкновенного человека хорошего, зрелого ученика. И тогда все пасторы, и не только пастор, раскупят эту книгу для того, чтобы их церкви заполнились людьми. Друзья, долг церкви – повысить качество выпускаемой продукции. Долг, наш с вами долг. И я не хочу, чтобы вы думали, что это долг Пожидаева. Он, может быть, вообще из Кении не вернется, понимаете? Такой нервный смех. Он должен вернуться, но кто знает. И это не долг других людей, это не мой долг. Это наш долг, если мы церковь. Вы помните этот старый фильм «Не бойся, я с тобой»? Миша, ты помнишь? Это не твой зуб. И даже не мой зуб, да? Это их зуб. Друзья, это наш долг. Наш долг — повысить качество выпускаемой продукции. А продукт церкви – это зрелый, обученный к служению ученик Христа. Поэтому последние слова Иисуса всегда определяли сущность и задачу церкви. Те слова, которые мы сегодня прочитали. «Ступайте и сделайте все народы моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Итак, ядро, сердце, поручение Иисуса заключено в словах тех, которые я ранее процитировал. И согласитесь, что разница здесь огромна. Я хочу спросить, кто из присутствующих хотя бы однажды в жизни разговаривал с ребенком? Ну, пожалуйста, так, вы просыпайтесь. Однажды в жизни разговаривали с детьми? Федор разговаривал? Джонатан разговаривал? Отлично. Я смотрю, ну, практически там больше 90%, хотя остальные просто сейчас, я понял, они глубоко в этом, в Слове Божьем. Их оттуда тяжело достать. А теперь спрошу вас же. А кто воспитывал детей? Чуть меньше. Чуть меньше. А может быть и сильнее, меньше. И вы понимаете разницу, да, братья и сестры? О чем я говорю? Что разговаривать с ребенком и воспитывать ребенка – это пропасть. Это колоссальная пропасть. Понимаете, я могу пообщаться с вашими детьми, хихи-ха-ха, под попку шлепнуть, му, и пошел. Но кормить, одевать, заботиться, давать образование, сопли вытирать, истерики слушать, подростков в угол на колени на горох ставить – это будете делать вы. Это ваши нервы. Это ваши деньги, это ваше время, это ваша жизненная энергия, не моя. Поэтому между разговаривать с ребенком и воспитывать ребенком такая же разница между как рассказать человеку о Христе и воспитать зрелого ученика, служителя для Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы ощутили эту разницу всеми фибрами души до конца. И еще раз подчеркнуть, что великое поручение, оно не о том, чтобы поговорить с ребенком. Не о том, чтобы рассказать о том, как Бог любит, как Он сотворил и так далее, и так далее. Великое поручение не о благовестии. Оно о воспитании. А воспитание – это трудоемкий, энергозатратный процесс. Поэтому благовествовали мы почти все. Вопрос каждому и ко мне в первую очередь. Взращиваем ли мы сегодня, инвестируем ли мы себя в чью-то жизнь? И это не только прохожие на улицах, они в самую последнюю очередь, да простит меня Бог. Давайте мы начнем с тех, кого мы знаем. Давайте мы начнем с наших детей, если они живут сегодня с нами в нашем доме, еще не успели уйти к своим друзьям и подружкам. Здесь есть родители? Они есть. Пожалуйста, родители, начните воспитание учеников для Иисуса Христа со своих детей. Здесь есть люди, работающие с другими людьми. Менеджеры, начальники, не знаю там, ну, наверное, все, кроме компьютерщиков. Сисадмины, простите меня. Дима, ну ты сисадмин особенный, ты работаешь с людьми. Люди, которые, может, продают какую-то продукцию, мы все общаемся с людьми. Давайте мы будем пробовать. Давайте мы будем пробовать помогать им становиться учениками Иисуса Христа. Итак, суммировав, мы можем с вами сказать, что воскресший Господь зовет нас не обращать народы в свою веру, как занималась этим церковь на протяжении веков, не приводить неверующих в церковь, но воспитывать здравых и зрелых в служении учеников. Потому что если бы речь шла в великом поручении только о благовестии, я вас уверяю, что Матфей сформулировал бы это примерно так. Идите, обращайте людей в свою веру. Мы это читаем в Евангелии. Или что-то наподобие. Идите благовествуйте и сделайте христианами все народы. Мы читаем совершенно о других вещах. А это значит, что быть верующим и быть учеником, это я сейчас ко всем вам, это разные вещи. Здесь, наверное, почти все, не все, ну почти все верующие, но я не могу сказать, сколько здесь учеников. Это серьезное заявление, поэтому давайте попробуем немножко выяснить, насколько оно правдиво. Итак, я уже говорил о том, что ученик — это продукт церкви, но церковь сегодня сорит этим понятием учеников, ученик, и не задает этому никаких параметров. В этом парадокс. На конференциях, семинарах, в разных книгах ученик, 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 но никаких параметров, никаких определений. Является ли учеником, например, новообращенный, исповедующий Христа человек? С одной стороны, вроде как да. Но это с одной стороны. Или является ли учеником Христа утвержденный просто в слове, уважающий, читающий Писание человек? Возможно. Давайте посмотрим на определение того, кто есть ученик. Это замечательные тексты, которые поразят вас в самое сердце и шокируют вас до основания. Евангелие от Луки. Речь идет, Христос дает определение, да, определение человека, ученика. Итак, этот человек, который настолько любит его, Христа, что он готов отказаться от своего имущества, от родственных связей, вплоть до самого себя. Это тот, кто берет крест своих и чужих тягот, страданий, болезней, служения, и в послушании идет за ним. Если можно, тексты. Это в Евангелии от Луки. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит об ученике, как о человеке, который посвящен его учению, любит других, послушный Христу, приносит плод. А в Евангелии от Матфея ученик — это тот, кто предан евангелизму. Вот несколько текстов. «Если вы останетесь верны моим словам, тогда вы воистину мои ученики. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками моими». Там были тексты до, да, еще? Если можно, до этого. Я хочу еще раз на них посмотреть. «Кто приходит ко мне, но любит меня не больше, чем любит папу, маму, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником». Я не знаю, для меня это страшные слова. Это провокационные слова. Слова, которые бросают вызов сегодня мне. «Кто не несет свой крест, идя за мною, тот не может быть моим учеником». Это лишь несколько, 5-6 текстов, которые говорят о том, что такое ученик. Неверующий. Не христианин. Ученик. Безусловно, в быту наших разговоров мы часто используем эти слова как синонимичные. Кто он? Он христианин, он же ученик, он же верующий, он же последователь. Но Писание учит нас, и сам Христос отличает ученика от просто спасенного. Когда мы читаем Писание, мы это абсолютно хорошо видим, потому что требования к ученику и его награда несоизмеримо выше. Итак, давайте отрезюмируем с вами две вещи. Две вещи, если можно. Первая вещь. Отказаться от своей самости и следовать во всем за Христом. Это отличительная черта ученика. Помните, несколько воскресений назад мы говорили, что ученичество начинается с кого? С меня. С меня самого. Отказался от своей самости и следует за Христом. Второй момент. Помогает другому следовать за ним. Помогает другому человеку следовать за Христом. То есть, это то, что мы называем миссией. Итак, похоже, что учениками, друзья, становятся, они рождаются. Если мы родились духовно для Бога, мы еще не стали учениками. У нас еще впереди большой интересный путь. Итак, я подробнее остановлюсь, с вашего позволения, на второй характеристике. То есть ученик — это тот, кто помогает другим следовать за Христом. Давайте тут разберемся с вами поподробнее и попрактичнее. Главный вопрос ученичества я бы сформулировал очень просто. Как? Как? И как показывает опыт служения Христа, взращивание учеников ведется в трех основных формах. Это в огромных больших группах. Помните, да, Христос проповедует перед тысячами, кормит там рыбой, хлебом, и народ теснит его, он там в лодке, толпы. Второе, это группы, совершенно небольшие группы, и один на один. Иногда он общается там с Самарянкой, Никодимом, многие другие один на один. Вот три основные формы. Однако, без всяких сомнений, Господь предпочитает какую из этих трех? Один на один, Ксюша говорит, Алеша говорит, маленькие группы. Сядьте вместе, пообщайтесь. Какие группы? Какие один на один? Какие большие? Но мы понимаем, что с кем он чаще всего проводит время? Вот, в принципе, да, и ответ. То есть он чаще всего не просто с Иоанном или с Петром, ну, в Ксюшиной Библии это так. А в Лешиной Библии он чаще проводит со всеми 12 и с многими другими. Но чаще всего, да, именно избрал он 12, чтобы они были с ним. Спасибо, мои дорогие. Вот это я понимаю ученичество. Пастору попить принесли. Друзья, нереально быть со 100. Нереально быть с 50. Даже с 20 нереально быть. Он избрал 12, написано у Марка, чтобы быть с ними. Может быть, только среди нас какие-то найдутся вундеркинды, которые могут общеголять Христа, и мы можем быть одновременно там с 20, с 30. Христу это не удавалось. Итак, с помощью вот этой небольшой группы он служит массам. Таким образом, хочу сделать такой вывод практически, друзья, что домашняя группа, малая группа, Бог тому, оказывается, это не выдумка церкви парадигма. А так хотелось, да, вот лицензию на это взять, да, патент, да, и заработать на этом нормально. Но это не выдумка церкви парадигма. Я скажу больше, это даже не выдумка пасторов церкви парадигма. Это все придумал Христос. Даже если вы все ничего не запомните, мне хочется, чтобы вы запомнили вот эти слова. Вот эти слова. Можете больше ничего не запоминать. Но служение людям через группу – это парадигма Христа. Именно ее мы пытаемся воплощать, как церковь парадигма. Хочу очень сильно вам цитату одну прочесть известного православного священника, который несколько десятилетий назад стоял за этой кафедрой. Отец Александр Минь. Он был тоже очень высокого мнения о таких небольших христианских группах. И в своей книге он рассказывает о возникновении таких групп в Европе. Послушайте. Со времен войны вся Италия стала покрываться маленькими христианскими группами. Называются они фокалары. Это значит очаги. Это не храм, не приход, не клуб. Они просто небольшие группки людей, которые встречаются, молятся вместе, помогают друг другу. Они возродили подлинное общение, потерянное сегодня в массовой цивилизации. Я бы добавил в мегаполисах. Человек, который находится в метро или в переполненном храме, всегда одинок. А здесь люди встречают друг друга. Это, конечно, христианское движение, которое стремится повсюду вернуть церковь на путь общности живых людей, чтобы пополнять храмовое христианство общинной жизнью. Друзья, это то, чем мы с вами сильны, да это Бог. Чтобы не было анонимных христиан, которые приходят в храм и расходятся. Читая на днях журнал «Большой город», я застрял на материале «Тренды». Вы знаете, что тренды такие ощутимые, некие ощутимые тенденции в обществе, складывающиеся в последнее время. Оттуда я узнал, что офисы исчезнут, книги умрут, точнее бумажные издания, и заменят на электронные букридеры. Я у многих из вас их вижу. Все переедут жить куда? Правильно, в деревне. Дауншифтинг. Интернет захватит все живое, но более всего меня, знаете, обеспокоила какая тенденция? Тенденция, связанная с деградацией и вымиранием человеческих взаимоотношений, человеческой дружбы. Это прогноз. Пока еще прогноз. И социологи называют несколько признаков разобщенности и расслоения общества. Вот что там сказано. Носить дизайнеровскую одежду, думать только о себе, ни с кем не соглашаться, никому не помогать и доверять, избегать обязательств. Вот неполный перечень современной ситуации. Личное время, личное внимание, личные силы, внутреннее физическое пространство стали такой драгоценностью, которой мало кто готов поступиться. И сейчас я хотел бы перечислить очень быстро 4 основных таких вот тренда, да, причины разобщенности. Первое – это выстраивание барьеров. То есть мы пытаемся отгородиться от мира задернутыми шторами, нашими авто с тонированными стеклами, наушниками с музыкой и солнцезащитными очками. Знаете, такие идут, да? Биороботы по улицам часто или в метро. Он ничего не видит, ничего не слышит. Вот. А здесь еще жвачка обычно, да, или гамбургер. Вот. ну, чтобы бабушка место в метро не уступать. То есть по количеству разнообразных визуальных барьеров современные жилые пространства напоминают такое, я бы сравнил, устройство, может быть, вы с этим не знакомы, марокканских риад. Марокканских риад. Я скажу, что это такое. Вот там двери только выходят наружу, а все остальное скрыто от посторонних глаз. Здесь вот фотка должна быть. Вот это марокканские риады. То есть это такой старинный, обычно богатый дом с внутренним двориком и фонтаном. Пока не надо никуда переключать. Вы видите там дворик и фонтаны? Нет? Иногда бассейны. Ничего не видно. Так задумано. То есть с внешней стороны вообще трудно догадаться, кто там живет, мимо какого дома ты проходишь. Снаружи только стены, маленькие окошки, маленькая дверца, которая иногда может напоминать, ну, какое состояние, благосостояние владельца. То есть все убранство внутри. А вот за такой марокканской рядой мы увидим следующее. Вот такие вещи. Вот наша мечта, да? Чтобы дверь в квартиру была как до этого, да? А вот там внутри вот такая штука. Вот она, мечта нормального москвича. И все согласились с этим. Это не великое поручение, тут мы еще подумаем, да? Второй момент. Если первое — выстраивание барьеров, второе — избегание обязательств и защита от других, личное пространство. То есть люди запрещают себе вообще откликнуться на что-либо, потому что они понимают, что от них потребуется какое-то усилие, а этого усилия делать они не хотят. Я одну историю мне знакомый рассказывал, он 15 минут дежурил у метро и видел, как человек на костылях с не очень внятной речью, но тем не менее понять ее можно. Этот человек прыгал на костылях и пытался обратиться к людям, чтобы они подсказали ему дорогу. И знаете, что происходило в течение четверти часа? Люди останавливались, то есть останавливаются, они останавливаются. Ну, некоторые проходили, но большая часть останавливалась. Как только человек пытался с ними о чем-то заговорить, они понимали, что от меня сейчас что-то потребуется. То есть мне нужно сосредоточиться, что он там как говорит, такой непонятный, да, каша во рту. И человек тут же смотрел, что-то кивал, так вот, и уходил. Я не знаю, почему мой знакомый смотрел на все это 15 минут, но он мне это рассказал, эту историю. Избегание и защита от других. Дальше. Минимизация личного общения. Ну, тут мы с вами все на первых местах, правда? Потому что, возвращаясь с учебы, возвращаясь с работы, как мы отдыхаем? Правильно. Кто сказал, читает книги? Вас нужно в красную книгу срочно записать. Обычно комфортно, что мы делаем? Не очень комфортно разговаривать и слушать человека, вот, который находится рядом, правда? Отдавать ему приоритет. Поэтому отдаем приоритет те, кто на расстоянии. Поэтому мы включаем глобальную паутину, а там у нас уже все готово. Там уже у нас страницы, там уже все кишит социальными сетями и прочее, прочее, прочее. И каждый из нас наблюдал такие пары, наблюдал такие компании, ну, примерно вот такие, да? Вот народ общается. Вот это, может, конечно, постановочная фотка, но тем не менее. Я такие примерно видел очень много раз, как и вы. Друзья, интернет кишит социальными сетями, а люди мрут от тоски и от одиночества. И я спросил себя, почему. И знаете, мне пришла такая мысль. Я не хочу осуждать людей, как бы у меня самого рыльца в пушку. Но я спросил себя, почему мы вот так сложно, а вот развернувшись, вот так легче. А мне кажется, потому что оборвать общение в любой удобный мне момент, это удобно и клево, правда? Потому что если я разговариваю с эльфом, и мне чего-то надо где-то, мне же нужно найти слова, дипломатию, вежливость. И, в общем, сказать ему «отвали», но сделать это вежливо, и чтобы он не обиделся, и чтобы он мне еще сникерс принес. А вот когда я разговариваю, да, по всем этим вещам, там очень легко. Раз, внезапно села батарея, извини. Раз, оборвали немцы интернет, перерезали провода где-то. Раз что-то еще случилось, и тут как бы я выхожу из этого поля общения и делаю это когда угодно, как мне нравится, и под любым соусом. Может быть, поэтому нам нравится это вот делать именно вот так. Последнее – индивидуализм. Индивидуализм. Сегодня развитие индустрии персональных услуг, личные тренеры, личные компьютеры, личные парикмахеры, персональные стилисты, диетологи, косметологи. Я сейчас даже не буду просить вас поднимать руку, не надо. Вот. Индивидуализированные программы там, какого-то обучения, туризма, персональный пошив дизайнерской одежды. Вот эго-продукты тоже популярны, да? Может быть, сейчас немножко отходит. Это вот майки и кружки со своим таким фейсом, да, красивым. Вот эго-продукт такой ставишь, пьешь чай и на себя смотришь. Как в зеркале отражаешься. Приятно, пустячок, а приятно, да? Вот, или с майкой идешь, где ты во весь рост. Мы этому научились. Мы научились, друзья, с удовольствием инвестировать сами в себя, в свое образование, в свое личное развитие. Вот некоторые цифры. Например, на 15% увеличился рост заказов на индивидуальный пошив за последнее время. На 30% увеличился рост посетителей тренингов личностного роста. И на 25% вырос объем продаж индивидуальных туров. А вместе с этим мы потеряли интерес и вкус к инвестированию самого себя в кого-то другого. В себя – да, в другого – вопрос. Нарыл слова знаменитого, оказывается, шинопромышленника, которого, конечно же, вы знаете, Харви Файерстоун. Но вы же знаете человека, который занимался резиной и шинами в США. Так вот, понимаете, я чему удивился, что человек, который всю жизнь занимался шинами, понимаете, я повторю, шинами. Человек всю жизнь занимался шинами, резиной. И вот что он говорит. Только помощь, которую мы оказали другим в развитии, гарантирует незыблемость нашего успеха. Человек занимается шинами. Дальше. Полученные нами грамоты выцветут, построенные памятники разрушатся, завоеванные нами трофеи покроют ржавчина. Но то, что мы сделаем для других людей, будет продолжать оказывать влияние на этот мир. Бог мой, если это принимает человек, который занимается шинами? Мне кажется, мы должны это как-то тоже понимать. Итак, социологи нам предсказывают, что, продолжая жить в таком же духе, в недалеком будущем, три вещи. У нас не будет двух людей с одинаковым именем. В кафе появятся столики на одного, а психологи признают наличие друга девиацией. Ну, то есть нарушением. Может, это шутка, но в каждой шутке есть только доля шутка, да? То есть это социальная катастрофа. Не могу вам не рассказать эту историю. Далеко в Штатах есть большая церковь, в Чикаго, ее пастор известный человек Билл Хайблс. И вот он рассказывает как-то о том, что молодая пара подошла к нему после богослужения и вручила ему завернутый сверток и попросила помолиться об их ребенке. Когда он спросил, как зовут малыша, он отдернул уголок конверта и, знаете, все, что он мог произнести, «Боже мой». И он говорит, что если бы отец этого ребенка, стоявший рядом, не поддержал его, он, наверное, бы упал. Потому что лицо малыша было полностью вдавлено вовнутрь. И отец сказал, ее зовут Эмили. И нам сказали, что малышка должна прожить не более 6 недель. Мы бы хотели, чтобы вы помолились о ней, потому что мы хотим, чтобы наша малышка ощутила любовь, прежде чем она умрет. Пастор помолился и спросил, а что церковь может сделать для вас? И после этого отец ответил такими словами, которые до сих пор удивляют пастора. Он сказал, что Билл, нет, спасибо, ничего не нужно. Правда, у нас все хорошо. Несколько лет назад мы начали посещать группу, домашнюю группу из членов нашей церкви. И члены нашей группы знали, что у этой беременности есть проблемы. И они пришли нам как раз в этот вечер, когда нам стало это известно. Они были в роддоме, когда Эмили родилась. И они помогали нам принять реальность происходящего. Они помогали нам принимать реальность происходящего. Они приходили, готовили еду, убирались, многие вещи делали для этих людей. Молились, звонили. Они даже помогают подготовить похороны нашей девочки. И как раз вот в этот момент подошли еще 3 пары, окружили Эмили, ее родителей, сказали о том, что да, мы, пастор, всегда ходим в церковь нашей группой. И вот это была картина, о которой рассказывает пастор, которую он унесет за собой в могилу. Вот тесно связанная группа сестер и братьев, который помогает смягчить один из самых жестоких ударов, который может только нанести жизнь. Великая сила, друзья, в том, когда мы вместе, и когда мне не все равно, и когда помимо эго-продуктов кружек и футболок со своим лицом. Мы пытаемся что-то делать, инвестировать себя в других. Может быть, в этом и есть суть великого поручения. Я буду заканчивать. Последний вопрос, практически, который я хотел бы озвучить. Надеюсь, у вас есть еще немножко сил. Как я могу воспитать Христу учеников в условиях анонимности большого города? Я прекрасно понимаю, что нам сегодня сложно приезжать своей группой в церковь Парадигма, потому что мы живем с вами друг от друга очень далеко. Но все-таки можно ли что-то сделать? Я хотел предложить вам, с одной стороны, очень банальную, с другой стороны, очень практическую, как оказывается, вещь, которая до сих пор работает. Она уже работает более 2000 лет. Она зарекомендовала себя как ни один бизнес-тренинг на планете Земля, в среде людей, не только в церковной среде. Я хочу попросить вас, чтобы вы продолжали быть частью групп, в которых вы находитесь. А если вы еще не там, ну вы знаете, что вам делать. Чтобы немножко еще пообщаться с вами, пожалуйста, выкрикните из зала, какие обычно причины есть у меня, у вас, для того, чтобы не быть частью домашней группы? Ну, давайте. Работаю. Вот работаю тут немножко как бы... Кто работает и является частью домашней группы? Такое ощущение, что вы не работаете вовсе. Кто работает стюардессой только если, да. Что еще? Работа, что еще? Очень устал на работе. Там же ведь работают. Вообще работа хорошее дело бы, да, если бы вот, как один сказал пожарник, вот все хорошо в этом быть пожарником, ну как пожар, хоть увольняйся. Вот и у нас работа такая вот. Дедлайн, да, а по-русски фель, чтобы для всех. Сроки поджимают. К чему? В смысле метро перестает ходить? Проект нужно сдать. Угу. Расстояние, ну да, все-таки живем в большом городе. Хорошо, несколько причин, которые я их назову и нежно вас умою, да? Так сделаю. Итак, первая причина, вы ее не назвали, но тем не менее, это подспудно она звучит у нас. Сидит. Я там никого не знаю. Есть такое, да? Ну, вот особенно для интровертов, да? Для экстравертов им по барабану. Они придут, и уже у них друзья все. Они еще ботинки не сняли, они уже со всеми дружат. А вот для интровертов они там никого не знают. И это причина. Это причина. Но, друзья, я хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи очень-очень быстро. Когда вы шли в первый класс, вы помните себя? Вот эти букеты, мальчики с бантами. Вы помните, что вам предстояло учиться с этими людьми лет там 9, 8, 10, да? Вы многих из них знали? Друзья, когда вы поступали в вуз, вы многих знали, с кем вы будете там учиться? А чего вы поступали? Вам нужно было образование, да? Друзья, если вам сегодня предлагают работу, ну, работу вашей мечты, вы скажете, круто, я бы хотел на этой работе и столько зарабатывать. Но я там никого не знаю. И это звучит полным бредом, правда? Итак, сестры, братья, фишка парадигмы в том, что мы никогда не просим вас делать то, что вы до этого никогда не делали. Вы были в тех местах, где вы никого не знаете. Второе. Я работаю, у меня нет времени. Простите, но скажу резко. Это самая большая ложь, которую мне когда-либо приходилось слышать, которую мы себе придумали. Потому что проблема времени – это проблема ценностей. И мы всегда находим время на то, на что мы хотим найти время. Правда? Аминь. Всегда. Многие из нас мечтают, конечно, о близких, искренних, живых отношениях, но мы почему-то одной рукой пишем, а другой перечеркиваем. И хотим, и в то же время отворачиваемся от этого. И последнее. Я был на домашней группе. Был. Но мне там не понравилось. Не мое это, да. Вот, ну, есть вещи, но не мое. Тоже спрошу. А вы были у парикмахера, где вы вышли, посмотрели на себя и думаете, не мое. Больше вот сюда? Не-не, да? Друзья, вы были у стоматолога, от которого вы вышли, да, и даже при том, что ваш рот наполнен слюной, простите за этой кровью и гневом ваша голова, вам хотелось вернуться в последний раз туда, да, для того, чтобы приложиться хорошо. Вы были в магазине, уходя из которого, после обслуживания нашего нормального российского обслуживания, вы не хотели больше туда возвращаться. Конечно, вы были в таком магазине. Если это не азбука вкуса, правда, Тарас? Ну, на правах реклама небольшая. Друзья, вы были даже в магазинах, где покупали путевки на отдых, и выходили, и хотели быстрее забыть об этом заведении. Вы были в таких ресторанах, куда вы больше не хотели возвращаться. Но все это по-прежнему не мешает вам и мне регулярно посещать парикмахера, бывать, если нужно, у стоматолога, ходить по магазинам, ездить на отдых и кушать по 3 раза в день. У меня есть простой рецепт для тех, кто был, но кому не пошло. Найдите себе другую домашнюю группу. Я сегодня заэкспериментировался, тем не менее продолжу. У меня вот на оранжевом листке их перечислено 15. Вы были все в Ашане, да? Ну, в других магазинах. Вы из 15 сортов колбасы могли выбрать когда-нибудь хотя бы один? Вам и правда это удавалось? Как вам это удается? А из 15 сортов йогурта? Женщины только могут, да? Друзья, у нас 15, понимаете? Вот опций туча. Я хочу попросить встать прямо сейчас очень быстро, если здесь есть. Кого нет, я не буду называть. Федор Шмаков здесь? Федь, вставай. Если ты есть. Эдик Гонтарь, Афанасьев Егор, Леша Корнилов, Саша Рязанов. Вставайте. Настя Минина, Лена Шихирина, Валя Заяшников, Яна Мармышева, Дорошенко Кристина Егор, Дима Полиханов, Денис Денисов, Ильдар Шакиров, Олег Шевкун, Саша Тупиков, Света Зайцева. Встали все? Ну, это часть. Других я просто не назвал. Повернитесь лицом, ну, повращайтесь, улыбнитесь людям. Вот если они выглядят для вас как, ну не знаю, как вот терминаторы какие-то, да, такие, Эдик, сядь, я про тебя не говорю сейчас, то вот они с удовольствием, пожалуйста, друзья, присядьте, спасибо вам большое за участие. О, даже аплодисменты в вашу честь, спасибо. Итак, давайте. Все, последнее, на домашней группе. Домашняя группа, это надежда не потеряться в большом городе. Это место, где тебя знают по имени. Это площадка для развития духовных навыков. И это благочестивая зона, где люди инвестируют самих себя друг в друга. И, наконец, это среда, откуда вырастают зрелые, христоподобные, подготовленные к служению ученики. Итак, еще раз. Это парадигма Христа. Поэтому давайте мы наберемся мужества и сил и попробуем. Станьте частью команды, группы. Потому что когда придут такие времена, не дай бог, конечно, как той истории об Эмили, которую я прочел, потому что всегда мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые сильнее нас, друзья, то в одиночку нам не устоять. Я вам скажу больше, и не обижайтесь, вся церковь вам не поможет. Вот вся церковь не поможет мне. Мне помогут конкретные люди, с которыми я общаюсь, перезваниваюсь, переписываюсь и встречаюсь каждый четверг. А вся церковь мне не поможет. И вам вся церковь тоже не поможет. Знаете об этом и не обижайтесь. Поэтому в конце можете подойти, взять вот отсюда, вот с этой кафедры, оранжевый лист и попробовать начать все заново. И в заключение, хотя Сергей не давал мне разрешения, но я надеюсь, что он не обидится, потому что это письмо было на рассылку, значит оно публичное. Я прочту его. Пишет один из членов нашей церкви, которого сегодня я не вижу. Дорогие служители церкви «Парадигма», все пасторы, лидеры домашних групп, их ассистенты, лидеры служений, те, кто инициирует что-то, придумывает и продвигает в жизнь, а также те, кто просто откликается на просьбу помочь. Это ко всем нам. Хочу сказать, что я очень благодарен Богу за вас. И я благодарен вам. И очень рад тому, что каждый из вас решил делать то, что он делает для церкви, а значит и для меня. У вас бывают сомнения? Может, это что, может, все то, что вы делаете, никому не нужно? Знаете, мне это нужно. Я вообще без этого не могу. Каждую неделю я проживаю, прорываясь сквозь вихри трудностей, сложных решений, суеты, сомнений, соблазнов, но теплота домашней группы, радость совместной молитвы, поклонение, а самое главное – прикосновение к чудесной Библии во время проповеди, каждый раз это приносит в мой разум порядок, а в сердце мир. Просто хотел сказать вам спасибо.